Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, священника Георгия Бусыгина, настоятеля прихода во имя святой блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжаем говорить об истории нашей православной церкви, да, о различных периодах ее существования. И вот уже подошли мы практически почти где-то к нашему времени, к тысячелетию крещения Руси, да, когда отмечалось тысячелетие. Ну вот что сказать в преддверии вот этого тысячелетия, что происходило с где-то 70-го по 80-й год? Вообще власти из-под воль, как и прежде, закрывали храмы, и с 1971 по 1981 год прекратили существование приблизительно 270 приходов. Всего же в России к 81-му году сохранялось 7007 действующих храмов. Вот такая ситуация была.
Да.
Сокращалась численность духовенства, естественно.
Да, конечно. Ну и, в общем-то, и духовенство тоже стремились, чтобы было такое малообразованное и уже пожилого возраста. Вот так вот. Да и вообще тенденция была к сокращению вообще духовенства даже. Вот такое мы можем отметить. Хотя, надо сказать, что на официальном уровне там высшие руководители государства, ну, партии, они как-то, ну, как-то особо не говорили там, ну, как бы отмежевывались каких-то вот от таких, в общем,
решительных
каких-то мер, одиозных каких-то, которые были свойственны, например, для Хрущева в его период деятельности.
Чем это, интересно, было вызвано?
Ну, вот как-то, знаете, все-таки, наверное...
Потепление такое с их стороны.
Ну, скорее всего, это было все-таки, наверное, ну, вот, чтобы выглядеть как-то более прилично, что ли, на международной...
Перед мировой общественностью.
Да, перед международной общественностью. Это было чревато и неприятностями многими.
То есть время такого какого-то жесткого, да, террора, оно все-таки отошло, да?
Да.
Но тем не менее, вот как мы уже сейчас видите, цифры-то говорят о том, что все равно ущемлялись действия церкви, да?
Конечно, ну вот на местном уровне особенно. Скажем, мне как-то одна пожилая прихожанка рассказывала, как она окрестила троих детей, вот такой вот подвиг как бы вот совершила. Вот она работала воспитателем. Вот человек такой простой, и не русской даже национальности, но тем не менее, ну, из наших народов, которые населяют Россию, в общем-то. И вот она рассказывала, что решила крестить своих детей. Ну, она это, ну, не была как-то образована, что ли, в вере там. Ну, просто было какое-то вот стремление к такой души, что детей окрестить, вот желание какое-то было. И, в общем, она это совершила, и... Надо сказать, мы знаем о том, что когда крестили, то паспортные данные там требовали, все вот это вот все сообщалось на работу. Вот она рассказывает, что когда она крестила своих детей, стало известно руководителю детского, заведующей детского садика, и, в общем, она даже ее пнула, вот такое вот было.
То есть до драки дело дошло практически, да?
То есть тут... Видите, что, видимо, было связано с карьерой, так сказать, этой заведующей тоже. То есть это и для нее были такие неприятные последствия, что вот в ее коллективе такое произошло. Вот. Ну, вот такие вот действия были, в общем-то, кажется, что так. Вот мне один священник рассказывал, отец Алексей Буньков, да, из храма Параскевы в пятницу, что... Приезжал один пожилой такой батюшка, который служил в приходе здесь где-то в 70-е годы. Так вот, он говорил, что его даже кто-то из представителей власти даже за бороду таскал. То есть, в общем-то, видите, какие вот такие вот...
Нетерпимые.
Да, такое вот проявление. Но, тем не менее, все равно Господь как-то утешал людей. И вот, значит, эта женщина, которая крестила этих своих детей троих, и такая реакция была вот у начальницы. В общем, в тот же день, где-то во второй половине дня, ей позвонили, что у нее муж самовольно ушел из жизни. То есть такая скорбь у нее была. То есть, конечно.
То есть тут же люди получали по, так сказать, своим грехам, да, вот эти...
Да,
вот
получали, конечно,
загонения, видите, такие, да, вот на церковь, да?
Видимо, это когда это не в один момент как-то зрело, вот так вот постепенно. Ну, а вообще вот детский садик этот входил в объединение детских садов при Уралмашзаводе. Ну, и тогда, в общем-то, ее даже вызвали к руководителю Уралмашзавода, тогда был им Николай Иванович Ружков. Вот вызвали, она явилась, пришла туда, но пришло сообщение, что его переводят в Москву. Он же был руководителем потом правительства в Советском Союзе. В общем-то, и в общем, так получилось, что...
Она избежала какого-то наказания. Да,
избежала такого наказания, то есть про нее и вовсе и забыли. Тут такое, здесь это, вот все, то есть вот так вот получилось, в общем-то. И вот она конечно, видите, неприятности такие и такое отношение, конечно, люди встречали.
Но вот все-таки некоторая активизация церковной жизни наступила. Наступила она с приближением юбилейной даты. Очень такой значительной даты. Тысячелетия крещения Руси. Да. Это было 1988 год. Да.
И вот знаете, Валентина Федоровна, хотелось бы сказать, в общем-то, какой-то такой штрих вот внести, значит, это было при святейшем патриархе Пимене.
Пимене, вот, да. Пимен тогда был патриархом.
Вот такой вот патриархи наши в советское время, они ведь вообще как бы им и слова-то не давали. Приходится читать, и как-то больно даже, что вот, скажем, если они и ездили по стране, скажем, вот один из патриархов, кажется, как раз и святейший патриарх Пимен, он по Волге, было ему разрешено как бы вот отдохнуть просто или проплыть на теплоходе, он должен был это плыть за шторами, затемненными окнами, зашторенными иллюминаторами, то есть, видите, как в таких условиях они находились. Ну, а вообще вот о нем такой ваш штришок такой интересный в одной из книг. Да, патриархия имени такой, вот мне пришлось как-то встретить. В одном из фильмов в конце 80-х годов появился такой фильм, и, значит, фильм «Надеющийся на тебя, да не погибнем». И вот среди прочих эпизодов, встреч, бесед, рассказ старенького батюшки там был о том, как однажды в каких-то далеких безлюдных краях набрел на крохотный домик, двери которого были открыты. Вошел, самые простые вещи, топится печь, у стены кровать, покрытая одеялом, а под одеялом маленький жеребенок. Изумлению гостя не было предела. Он остался в домике, решив дождаться необыкновенного хозяина. Спустя какое-то время вошел высокий молодой человек. Гость стал допытываться, почему под одеялом же ребенок. «Так у него мамушку убили», — ответил хозяин. «Признайся, ты необычный человек, ты монах?» — воскликнул гость. «Да, монах», — прозвучало в ответ. Это был ссыльный монах, его фамилия Извеков. Это фамилия вот патриарха.
Патриарха Пимена?
Да, патриарха Пимена, ссыльный монах. То есть
так
ему тоже...
помогал этому же ребенку.
Да, да, то есть мамушка говорит, тоже. Мамушку его, у него убили. То есть вот такой вот необыкновенной доброты тоже был патриархом. А так посмотришь на него, такое строгое, суровое лицо, кажется. Вот, и...
Вот, ну, а тогда еще был просто монахом, да?
Да, был тогда просто монахом.
Ссыльным монахом, да? Так, то есть это в ссылке было?
Да, в ссылке, видите. И вот этот вот как эпизод бы случай, такой, да, да, такое свидетельствует, в общем-то, о нашем патриархе. То есть такой вот необыкновенной какой-то доброты. Даже вот к отношению к животным там. Вот, вот эти штрихи, мне кажется, очень они как-то вот дополняют, что ли, как-то характеризуют наших именно патриархов. Вспомним патриарха Тихона, тоже необыкновенно доброго человека. Вот, видите как. Это, конечно, очень радует, что церковь наша вот всегда она отличалась вот именно...
такими святыми людьми.
Да, да, людьми святой такой жизни.
Да, да, праведной.
Да, праведной святой жизни такой.
А вот смотрите, в связи вот с тысячелетием крещения Руси, ну, вернее, вот эти годы, которые приближались к этой дате, да, в 1983 году правительство передало патриархату древнейшей в Москве Свято-Данилов монастырь, ставший административным центром Русской Православной Церкви и официальной резиденцией патриарха и Священного Синода. С началом перестройки в 1985-86 годах стали постепенно расширяться и реальные возможности для нормализации жизни церкви. Так, только в 1988 году было открыто около 1000 приходов и начали создаваться новые духовные училища и семинарии. Все-таки да. сдвиг пошел, да, да. Вот в эти 80-е годы, да?
Угу.
Ну, что можно вот сказать?
Вот, Валентина Федоровна, вы сейчас привели вот эти цифры и до этого приводили. Ага. У меня вот такая мысль возникла, чтобы мы не думали, что это как бы происходило как бы вот так вот само собой,
да?
Что вот это вот...
Что это не само собой.
Да, что это вот как-то вот, вот так вот все просто. Угу. Это все давалось очень непросто, потому что вот, скажем, вот еще, может быть, вернемся к предыдущему времени, скажем, вот в 1977 году епископ Полтавский Феодосий Дикун обратился к главе государства Брежневу, написал ему письмо, в котором протестовал против оскорбительных действий многих представителей власти в их обращении с верующими людьми и потребовал прекратить практику регистрации требований, выполняемых приходскими священниками, предоставить возможность архиереям рукополагать столько священнослужителей, сколько нужно для нормальной жизни приходов, не препятствовать реставрации церквей и молитвенных домов, освободить церковь от диктата уполномоченных, предоставить больше прав епископам, не допускать печатного оскорбления религиозных чувств верующих, прекратить практику принудительного закрытия церквей, дозволить расширение церковной издательской деятельности. То есть это же было смело, в общем-то, вот со стороны этого владыки. Он, кстати говоря, почил совсем недавно уже.
Да,
вот,
что?
Да, где-то 2000-х, что ли, вот в самом начале.
Это кто владыка, откуда?
Это владыка Феодосий Полтавский.
Полтава. Это Украина?
Да, это Украина. Ну и вот, и опять же, смотрите, об этом же моменте, например, во второй половине 80-х годов в докладе председателя по делам религии Харчева, сделанном им среди своих, так сказать, ну, в высшей партийной школе в марте 1988 года, он говорит: «В настоящее время в Советском Союзе тенденции к снижению религиозности нет». Ну, 1988 год. Вот, нет. Ну, естественно, каждый год производится 1 000 000 отпеваний. Это 20-30% покойников. А отпевание, по моему мнению, наиболее достоверный показатель религиозности, так как при жизни человек, он говорит так грубо, врал из-за боязни потерять работу. Вот. И это он говорил в 1988 году уже,
это в год,
год тысячелетия.
Уже, да.
То есть, вот видите, да, и дальше, вот, 30% младенцев крестят. Раньше была практика крещения требовать паспорт. Это давало возможность партийным работникам находить крещённых по паспортным данным и административным методом воздействовать на верующих. Сейчас практику предъявления паспортов церкви по нашей инициативе отменили. Он говорит «по нашей инициативе». А хотя вот, скажем, вот здесь вот предыдущие слова владыки вот Феодосия из Полтавы вот писали и требовали, и заявляли. Поэтому они вынуждены были под давлением общественности, церковных иерархов и священников вынуждены были все вот это вот отменять. То есть это вот не просто как бы вот так вот было, как вот мы на первый взгляд вот можем услышать. Конечно, у меня тоже в руках, посмотрите, книга, недавно изданная, очень интересная.
Протоиерей
Артемия Владимирова.
Артемий Владимиров, мой университет.
Он у нас и в городе часто бывает.
Да.
Особенно летом, вот на Тихвинскую.
Частенько он любит приезжать, он очень любит с детьми заниматься, обычно приют посещает, вот, Новотихвинского женского монастыря. Ну и да. У нас выступают и на радио тоже, да, и на телевидении.
На святую Екатерину тоже очень любит. Значит, посещать.
А там много событий, которые связаны вот именно с этими днями.
И вот он о себе тоже рассказывает. Значит, он о детстве, там у него книга есть, и вот о студенческих годах, это начало 80-х годов. Вот. Ну, у меня...
То есть время такое перестроечное,
время перестроечное.
К церкви перестраивается тоже, да?
Да. И вот смотрите, он вот интересные факты приводит, что люди, в общем-то, у нас вот бывает так, что говорят, что вот бабушки там хранили веру. Это, конечно, правильно. Скажем, вот у меня в моей семье, прежде всего, я веру воспринял от своих бабушек. Но, тем не менее, были и есть такие люди, которые очень высокограмотные и очень образованные, тоже хранили эту веру и смелыми были. Вот, например, отец Артемий Владимиров, он учился... на филологическом факультете Московского университета.
Ну, вот он и пишет «Мой университет», книжка называется «Мой
вот
университет».
Он учился.
Это новая книга?
Да, это новая книга, недавно издана. И вот он говорит о своем факультете, этом филологическом, как самом таком христианском, что ли, православном.
Прогрессивном в этом отношении,
отношении
то есть, церкви.
Да, особенно вот то отделение, где... изучали, значит, древнерусский язык, славянский язык, литературу, книжность. Вот, и он, например, рассказывает о таком выдающемся ученом русском советского времени Андрея Вячеславовича Казаржевском. Он, у него, я вот знаю, есть, скажем, учебник греческого, древнегреческого языка. И вот он, например, вот отец Артемий сначала он был изучал английский язык, у нас и раньше было уже в те времена такая направленность, чтобы изучать, вот модно было даже и английский язык, там все и сейчас это тоже.
Да, сейчас продолжает оставаться модным,
вот,
да.
Под влиянием так и друзей, и своей будущей, в общем-то, матушки, супруги, он вот перешел на отделение, где изучалось именно вот...
Греческий?
И греческий, и вот древнерусский, вот это вот отделение.
Древние языки такие.
Древние языки и русские, вот это вот все.
Близкие очень к церкви, да?
Близкие очень к церкви. Там вот, например, вот он, Андрей Вячеславович, он вообще работал даже на историческом факультете МГУ. И вот он, скажем, демонстрировал слайды с фотографическими изображениями древних фресок и икон византийского времени. И говорил, посмотрите... Обращаясь к студентам и к слушающим, как вы думаете, обратился студент, профессор искусствоведения к студенческой аудитории с юношеским волнением в голосе, для кого иконописец созидал этот шедевр, не упуская ни одной, даже самой малой детали, требуемой каноном, и при этом прекрасно знал, что на земле некому будет оценить его кропотливейший труд. Ну, вот он рассказывал, как на куполе там изображал вот это вот и иконописец, и как это он, выписывая всякие такие детали, которые с земли не видно. Он как вот говорит, прекрасно зная, что, в общем-то, с земли это не увидишь. Вот, и он говорил, что для кого это
делалось.
И, конечно, мы понимали, говорит, что это делалось, для Бога, что это вот из страха Божия, что вот иконописцем вот это вот делалось.
Ну, просто душа его, так сказать, была на это настроена, иконописца, да?
Да. И потом еще об одном ученом он так сказал, о Грихине, ученый такой Грихин, тоже Вячеслав Андрианович Грихин, видный специалист по древнерусской литературе, тоже читал лекцию, и когда читал лекцию в литературе древнерусской, он, значит, даже сказал, вот, говорит отец Артемий, что вдруг случилось нечто совершенно необычное, застигнувшее меня врасплох и оставившее принять кардинальное решение выбрать в качестве призвания русскую филологию. Вячеслав Андрианович Грихин сказал, а сейчас я прочитаю вам так называемый Никео Цареградский символ веры, представляющий собой исповедание веры каждого древнерусского летописца, и с чувством, с толком, с расстановкой, лишь не налагая на себя крестного знамени, он ровным тоном, мирно и благоговейно, как в церкви, прочитал речитативом «Верую в единого Бога Отца Вседержителя», полностью вот это вот наш символ наш веры. Символ веры. Это было вот 80-е, начало 80-х годов.
То есть люди брали на себя вот такую смелость и шли, да, к тому, да, чтобы как-то нормализовать жизнь церкви все-таки, чтобы она в нормальное русло вошла, да?
Да, да, да. Угу. То есть вот это вот как бы все вот такое, и Господь сам непосредственно действовал,
конечно же, тоже такое же.
Угу. И вот такое же было. Еще один момент, может быть, хочется сказать. Ну, он связан со святой Ксенией Блаженной. Одна женщина рассказывает об одном чуде тоже происшедшем. То есть, как вот это все, как-то атмосфера вся менялась. Вот, например, некая православная наша христианка Марина Захарчук рассказывает, что в конце 1970-х годов, годы учебы в Ленинградском государственном университете, я поставила себе целью посетить все действующие храмы Ленинграда. Так однажды приехал на Смоленское кладбище, названное по имени расположенной здесь церкви, во время службы и особенно на панихиде поразило повторяющееся в каждой записке имя «Блаженная Ксения». Выйдя из храма, отправилась бродить по заснеженному кладбищу и вскоре остановилась у заколоченной наглухо часовни. Вокруг не было ни души. Я уже собиралась уходить, но вдруг из-за часовенки, которую я только что обошла, вышла старушка в очень бедной одежде. «Что это за часовня, бабушка?» — обратилась я к ней. «Тут, деточка, лежит святая блаженная Ксения. Помолись ей». «Святая? А почему же ей тогда поминай за упокой? Ведь святые святым служат молебны, а вот пройдет 10 лет, и ей будут молебны служить», — сказала старушка. И пока я разглядывала часовню, исчезла так же, как и внезапно появилась. То есть, и действительно...
Какие-то чудеса, да, такие?
Да, вот такие вот чудеса происходили. И действительно прошло 10 лет. И все вот так действительно...
Стали молебны служить, да?
Да, как раз.
Вот тому, что вы сказали, вот сейчас вот немножечко еще из книги, факты, с которыми мы приводим, «Русь святая», очерки истории православия в России. И вот по случаю тысячелетия крещения Руси с 5 по 12 июня 1988 года состоялись юбилейные торжества. В эти же дни прошли заседания Поместного собора, на котором его участники приняли новый устав церкви, впрочем, мало отразивший в себе положение, утвержденное еще собором 1917-1918 годов, но впоследствии запрещенное большевистской властью. Были также общецерковно прославлены 9 новых святых. Вот в 88-м году, уже издавна почитавшихся русским православным народом: святитель Макарий Московский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, преподобный Андрей Рублев, Максим Грек, Паисий Величковский, старец Амвросий Оптинский, благоверный князь Дмитрий Донской и блаженная Ксения Петербургская.
Да.
Вот как раз в 88-м году они были прославлены в лике святых.
И вот удивительно то, что, значит, когда в первый раз был поднят вопрос о том, что вот приближается тысячелетие крещения Руси, и что это, в общем-то, событие очень такого масштаба общенационального, и не только общенационального, вообще события мирового значения крещения Руси, то чиновники этого органа, отдела, как это он называется, по, ну вот, который занимался вот этими всеми делами, за церковью надзирал там это, вот это вот мы уже...
Ну, КГБ, наверное.
Нет, не КГБ, а вот этот вот поддел по...
Отдел по...
Ну вот сегодня мы даже руководителя его называли, в общем-то, как-то из головы даже... Потому что,
ну, уполномоченные,
уполномоченные,
наверное,
по делам вот, религии в СССР. Так вот, чиновники говорили, что это внутрицерковное какое-то событие. такое внутреннее.
Вот это вот тысячелетие внутри.
Да, они говорили, что это внутрицерковное. Вот, но вот это их пророчество, оно совершенно даже не оправдалось, это было не внутрицерковное событие, потому что даже ЮНЕСКО, то есть вот эта организация при ООН, эта организация, она, ну, как бы заявила о том, что это действительно событие очень такого мирового масштаба,
мирового масштаба, да.
Ну, и вот вынуждены были, конечно же, это... с этим посчитаться. И вот здесь... надо сказать, что письмо направлено было руководителям государства со стороны одного из иерархов, тоже нашей церкви, Горбачеву Михаилу Сергеевичу, руководителю тогда партии государства в это время, одного из иерархов нашей церкви, будущего патриарха, это Алексей, он был тогда митрополит ленинградский, вот. Направил
письмо
да.
Горбачеву.
Да.
Видимо, с тем, чтобы пригласить
письмо,
его,
да.
наверное, на
ну,
эти торжества.
Вообще, вот знаете, вот можно даже некоторые моменты, вот хочется, может быть, да, зачитать. Ну, в нем, в частности, говорится, что происходящие сейчас в нашей стране изменения находят широкий отклик. Ну, тогда перестройка вот эта вот началась, да что да, вот.
Тогда все, видимо, настолько как бы... взволновало все это общество, все эти события, что вот в том числе и тысячелетие происходило, вот подготовка к тысячелетию, крещению
Руси. То есть вот так промыслительно.
Все это, да, промыслительно все это слилось какую-то в такую вот в единую такую, ну, симфонию, что ли, в такую единую, перестроечную. И, может быть, это вот и... не было приковано внимание такое пристальное вот к этому тысячелетию, потому что происходило очень много важных событий, да, в обществе тогда,
да.
перестроечного плана.
Да.
Вот.
И вот это письмо было в 1985 году, в декабре месяце, и вот будущий святейший патриарх Алексей, он писал, что происходящие сейчас в нашей стране изменения находят широкий отклик среди православных верующих и православного духовенства. Деловой и реалистический подход к существующим проблемам, отказ от пустой фразеологии и прожектерства – это веление времени. В этих условиях перед нами, естественно, встает вопрос, что может сделать русская православная церковь для того, чтобы содействовать претворению в жизнь курса, встречающего одобрение всего народа, не вдаваясь в детали, которые требуются обдумывания, разработки, могу сказать, что основные направления нашего сотрудничества, которое, кстати, де-факто уже имеет место, ясны. Русская православная церковь может внести существенный вклад в патриотическое и гражданское воспитание, в дальнейшее укрепление единства нашего общества, что столь необходимо в нынешней сложной международной обстановке. В церковной проповеди следует больше внимания уделять разъяснению необходимости добросовестного отношения к труду, умножению общественного достояния, бережного отношения к хлебу насущному, деятельному участию в охране окружающей среды, в охране памятника истории и культуры, к решению всех этих задач, которые стоят перед обществом. Церковь могла бы более активно и решительно бороться с различными пороками и болезнями общества, не только с пьянством, но и с моральной распущенностью, черствостью, эгоизмом, добиваясь укрепления семьи, как важной ячейки общества, выступать за духовное и нравственное здоровье людей. Необходимо признать, продолжает автор письма, будущий святейший патриарх, а тогда митрополит ленинградский, что для выполнения важных задач, о которых сказано выше, русская православная церковь в полной мере еще не готова. Следует провести трудоемкую подготовительную работу, готовить соответствующие кадры. Назрел также вопрос о пересмотре существующих республиканских законодательств в отношении религиозных объединений, которые устарели и не отвечают новым реальностям, сложившимся в нашем обществе. Ну и вот... видите, вот такое вот письмо.
Это письмо Алексея, патриарха.
Да.
Алексея II.
Ну, пока
II,
еще не
да?
патриарха, но вот
но
уже...
Ну, тогда он был очень... митрополит ленинградский и новгородский.
Очень уважаемый.
Вот как раз здесь говорится тоже о том, что были в 1900... в 89-м году, уже через год после вот этих вот событий, еще состоялись две канонизации. К лику святых были причислены два патриарха московских, Иов и Тихон.
Угу.
Вот как, такие события.
Да, то есть...
Ну и, конечно, шло восстановление святынь. Вот мы уже говорили о
Свято-Даниловом
монастыре, да? Также началось первую литургию в 88-м году, 3 июня отслужили в Оптиной пустыне. И здесь же произошло чудесное событие вот в это время, явление благодатной росы на Казанской иконе Пресвятой Богородицы при одновременном истечении мира от образа преподобного Амбросия, что сопровождалось необыкновенным благоуханием, разлившимся по всему храму. Вот какие события чудесные, да, сопутствовали вот возрождению этой Оптиной пустыни. Замечательно, что вот постановление этой обители в свое время предсказывал, находясь в ссылке, еще оптинский старец Нектарий, который говорил, что Россия воспрянет и будет материально небогата, но духом будет богата, и в Оптиной будет еще 7 светильников, 7 столпов, то есть прославится 7 подвижников. Оптина пустынь возродится и расцветет лучше прежнего. Вот
да.
Такие были предсказаны события Нектарием, mm-hmm. да?
Ну и вот, в общем-то, так вот... Дорогие радиослушатели, посмотрите, мы уже говорили о том, что это пророчествовали, что враги церкви, что это, или просто люди, которые были далеки тогда, что это внутрицерковное событие, а между тем вот предшествовало как раз проведению поместного собора Русской Церкви, который рассмотрел многие вопросы по канонизации вот святых, потом по уставу церкви и так далее, предшествовала встреча в апреле 1988 года святейшего патриарха Пимена и постоянных членов Священного Синода, митрополитов Ленинградского Алексея, Киевского Филарета, Крутицкого Виналия, Минского Филарета и Ростовского Владимира с Михаилом Горбачевым. И вот эту встречу даже сравнивают, как встреча со Сталиным была, в свою очередь. И эта встреча носила вот именно такие последствия, что и собор. Ну, а потом, знаете, вот интересно то, что, значит, помимо собора, скажем, это все торжества все основные проходили в июне месяце. 10 июня в Большом театре состоялся торжественный акт, посвященный тысячелетию крещения Руси.
Угу.
Доклад о тысячелетнем пути Русской Церкви был зачитан на нем митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием, который, касаясь последних 70 лет церковной истории, сказал, что складывающиеся между государством и церковью отношения не были однозначными. Это было вызвано различными причинами. И вот он тут сказал... И характеризуя современное состояние церкви, докладчик сообщил следующее сведение. Ну вот сведение, что в настоящее время в лоне Русской Церкви находятся десятки миллионов верующих. Достаточно указать на то, что во время со времени поместного собора 1971 года святое крещение приняло свыше 30 миллионов человек. Вот за вот эти время. Средний возраст духовенства Русской Церкви составляет 47 лет. И в тот же день в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца группа архипастырей во главе со святейшим патриархом Пименом были награждены государственными орденами, даже вот советскими в это время. В неделю всех святых в земле российской просиявшей в Даниловом монастыре было совершено торжественное богослужение, и было множество гостей, и в конце ее слово, произнесенное за литургией, патриарх Пимен сказал: «Завершается первые 10 веков истории нашей церкви. Господи, благослови в мире и благочестии вступить во второе тысячелетие нашего бытия в Доме Божий, который есть церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины».
Угу. То есть вот эти вот, да,
такими... То есть вот такие вот действительно... Торжества великие, это были торжества такого масштаба.
Очень большое значение
очень большое.
Для дальнейших событий.
И в Москве, и в Киеве, и вот и в других городах, и весях.
Да. Да. Событие тысячелетия крещения Руси ознаменовалось такими мероприятиями очень такого мирового масштаба. Будем заканчивать, батюшка,
да,
сегодня. Ну, что вот, как бы, подводя итог нашей беседе?
Вот, видимо, Валентина Федоровна, подводя итог, хочется сказать, что эти события все имеют продолжение, потому что в этом году у нас празднуется тысячелетие со дня представления святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. То есть у нас все нескончаемо. Слава Богу.
Да, слава Богу, прошло вот с тех событий, с тысячелетия крещения Руси, 27 лет. Да. Но сколько изменений произошло?
Сколько изменений, все.
Насколько, так сказать, изменилось состояние Русской Православной Церкви?
Общество в целом тоже.
И общество, конечно же, конечно. Спасибо вам большое.
Слава Богу.
За эту проведенную беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в ней принял участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя святой блаженной Ксении Петербургской. До новых встреч, до свидания.
До свидания, спасибо вас, Господи.